«Разворот на восток».
Выходим на финальную получасовку программы «Разворот на восток». С нами по-прежнему ее автор-советник, генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Турал Керимов. И для тех, кто предпочитает использовать смартфоны и планшеты, рекомендую скачать приложение «Радио Спутник». Это можно сделать в Apple Store, в Google Play, а также в отечественных магазинах «Рустор» и «Наш Стор». Там можно слушать прямой эфир, программы в записи. Через приложение можно задавать также вопросы по теме часа, так же, как и через WhatsApp по телефону 968-766-3311, а также задать вопрос можно в прямом эфире, позвонив по телефону 495, код Москвы, 95-95-91-2. Турал, тема богатая. Москва и Пекин, тесные взаимоотношения России и Китая, которые, собственно говоря, набирают обороты, несмотря на то, что и так все хорошо, по большому счету, в них.
Да, так и есть. И на прошлой неделе мы обсуждали годовщину создания Китайской Народной Республики. Было очень много вопросов от наших слушателей о том, на какой стадии находятся сейчас наши двухсторонние отношения с Китаем, на фоне того, что действительно в этом году в экономической сфере наши отношения бьют все рекорды исторические, которые были до. И цифры действительно вселяют оптимизм. Я думаю, будет не лишним еще раз их повторить в эфире. За последние месяцы мы не раз об этом говорили, но они постоянно обновляются. Я думаю, сейчас приведу пару примеров всего лишь, потом перейдем уже к актуальной части, этой части нашей программы. Итак, за прошедшие месяцы этого года наш товарооборот двухсторонний с Китайской Народной Республикой уже превысил 120 миллиардов долларов, тем самым в годовом исчислении показав рост более чем на треть, более 30%. Очень интересный момент, что с марта по июль текущего года Китай экспортировал из России энергоресурсов более чем экспортировал всего энергоресурсов из России за 2021 год, то есть за весь прошлый год. Тоже интересная история, как мне кажется. Китай уже 12 лет, да, является нашим главным торговым и внешнеэкономическим партнером. Я напомню, что лидеры двух государств, президент Российской Федерации Владимир Путин и Си Цзиньпинь, руководитель Китайской Народной Республики, они поставили в ближайшие годы, к 2025 году, если быть точным, задачу довести товарооборот до 200 миллиардов долларов, но во время Самаркандского саммита ШОС, о котором мы уже упоминали сегодня, во время двусторонней встречи на полях саммита, они согласились с тем, что, скорее всего, в этом году товарооборот уже достигнет цифр, которые будут максимально приближены к этой планке 200-миллиардной. Президент нашей страны заявил о том, что, скорее всего, цифры будут на уровне 180-190 миллиардов долларов. Кстати, вот очень интересно, что мы до сих пор, да, все еще измеряем объемы товарооборота в долларах. Об этом тоже речь шла, о переходе на максимально возможный уровень взаимных расчетов двусторонней, многосторонней торговли на национальные валюты. Кстати, Китай одна из стран, с которой система перехода на национальные валюты была, в общем-то, опробована и начала практиковаться, внедряться в нашей внешней торговле и до 2022 года, и вообще, в принципе, взаимопонимание по этой теме, оно стало основой для дальнейшего развития этого подхода и в отношениях с другими нашими партнерами. Более подробно о наших двухсторонних отношениях, об истории наших двухсторонних отношений тоже нужно отметить. Я вот уже сказал, что были вопросы в прошлом эфире, на которые мы не успели ответить. Попытаемся именно с них сейчас начать, а потом уже перейти, опять же, к тому, что происходит сегодня. Мы говорим с Виктором Башкеевым, китаистом, научным сотрудником Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук. Виктор, приветствуем.
Добрый вечер, коллеги.
Добрый-добрый.
Да, и тема очень интересна, очень обширна. Олег правильно сказал, что можно очень долго об этом говорить. Я все-таки, опять же, как и в прошлой части нашей программы, в этой части, начну с выполнения обещаний. Мы обещали нашим слушателям ответить на вопрос, который, на который не успели ответить в этот раз. Собственно говоря, и блок по российско-китайскому взаимодействию, да, в этой программе он тоже стал, в общем-то, в сетку, именно потому что не успели мы в тот раз все обсудить. Кирилл из Москвы на той неделе у нас спрашивал о том, почему при... Ну, это такая уже прям такая история, надо коротко, я думаю, на это все ответить. Почему при Сталине взаимоотношения между Коммунистической партией Советского Союза и Коммунистической партией Китая не развивалось на должном уровне, в чем заключалось недоверие со стороны Москвы к новым партнерам в Пекине?
Ну... Это огромный вопрос на много часов разговора, да, поэтому совсем-совсем.
Нам желательно минутку за две уложиться.
Я бы не смотрел на Сталина непосредственно как какое-то отдельное лицо, я бы смотрел на весь период, да, нашей истории и тогдашней истории Китая, потому что я напомню слушателям, что Китайская Народная Республика, которая недавно отпраздновала очередную годовщину основания, она еще во время Великой Отечественной войны еще не возникло, это 49-й год. И поэтому тут надо уточнить, о каком периоде спрашивает наш уважаемый слушатель. Если речь идет о периоде до 49-го года, то, конечно, понятно, что до появления государства и укрепления власти на освобожденных районах китайских коммунистов сделать какие-то ставки было просто трудно чисто физически. Поэтому понятное дело, что мы смотрели, смотрели мы на Китай давно, к тому моменту уже начиная с, собственно говоря, 20-х годов этот процесс шел. И здесь нельзя говорить о каком-то недостаточном уровне работы. Я бы сказал наоборот. Работа шла очень объемная все эти годы. И, в общем-то, китайские коммунисты во многом обязаны Советскому Союзу своим появлением. Поэтому я бы, наверное, уточнил бы вопрос.
Мне ну, кажется, то есть это такой, раз, если мы правильно поняли суть...
У Хрущева все происходило это, вполне достойно. Да. И, вот, наверное, надо еще раз уточнить, в чем именно был вопрос слушателя. И к какому периоду...
На данный момент получается, да, что это больше стереотип, конечно, если вот в этом контексте рассматривать. Ну и второй вопрос, я думаю, на этом ограничимся. Юрий из Калининграда спрашивает, в чем была, в чем заключалась длительная пауза при заключении Советско-Китайского договора во время визита Мао Цзэдуна в Москву зимой 49-50 годов. Ну тоже, если можно, коротко, буквально минутку уделим.
Ну, это как раз-таки развитие того, что было до этого, да, то есть... Первый договор уже с новым советским государством 1937 год, который обеспечил Китаю невмешательство, точнее как, не нападение с нашей стороны, да, на слабую тогда еще страну, и дальше просто мы начинаем новый этап отношений. Я опять вернусь к тезису про новое государство. Да, очень важно было уточнить, что это государство, возникшее на новых основаниях, потому что... Собственно говоря, коммунистическая платформа, на которой Китай развивается до сих пор, она была заложена в том числе нашими усилиями, и это просто укрепляло тот вектор, который взят был еще в 20-е годы, потом развит в 37-м году. И, в общем-то, наша помощь Китаю во время войны, она неоценима, она была большой и по объему, около полумиллиарда долларов суммарно, если не ошибаюсь, по тем деньгам. И военные советники, и все-все-все, естественно, техника. Поэтому это просто развитие наших отношений. Никакого особенного тут акцента я бы не делал. В этом смысле мы движемся поступательно к тому моменту.
Вот, кстати, да, если сейчас перейти на актуальную, да, стадию наших отношений, то как раз китайское посольство, опубликовав заявление по поводу последней встречи лидеров двух стран, оно упомянуло о том, что в 21-м году, в прошлом году, Китай и Россия отметили 20-ю годовщину с момента подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Но тогда еще лидером Китая был Ху Цзиньтао. Он, по-моему, даже выступал в МГУ, если не ошибаюсь, когда был с визитом в Москве на русском языке. И была достаточно интересная сцена с этим совсем. И вот с того момента, в общем-то, и Москва, и Пекин придерживаются по словам, опять же, китайских властей, поступательного развития, соответствующего достижению первоначальных целей, и прилагать совместные усилия для обеспечения углубление двусторонних отношений. Вот о двусторонних отношениях, собственно говоря, нас постоянно спрашивают. Это главная тема. У нас очень много новостей на этот счет. Ну, может, я думаю, стоит начать о трансграничном сотрудничестве. Говорят, что статистические данные актуальные говорят, что, опять же, не только общий товарооборот на треть вырос, но и перевозка грузов, товаров через российско-китайскую границу в обе стороны выросли тоже где-то на уровне 30-35%. Вообще, как эта вся ситуация с начала этого года, с февраля этого года, сказалась на развитии трендов в российско-китайской экономике, в российско-китайских экономических отношениях, пардон?
Ну, как вы уже озвучили в самом начале, Турал, да, это весьма позитивная динамика, которая, в общем-то, с другой стороны, не стала неожиданностью для наших стран, а просто нынешняя ситуация геополитическая, она ее стимулировала понятным образом. Вот. Но в целом эта цель 200 миллиардов, она была поставлена не вчера, она была поставлена, если не ошибаюсь, то ли в 2017, то ли еще раньше году. Вот. И, в общем-то, динамика уже тоже наблюдается не первый год, и, можно сказать, практически уже 10 лет. Да? И самое главное здесь, на мой взгляд, это не то, что что-то усиливалось или ускорилось, простите меня, с окна помехи, вот, а то, что мы изначально, опять же, я повторю этот тезис, 2001 года движемся поступательно на основании нашего основополагающего документа о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который, собственно говоря, соблюдается нами в полной мере. То есть обе стороны используют его как инструмент, реальный инструмент взаимодействия. Другое дело, конечно, всегда есть нюансы. Обе стороны огромные, у обоих сторон огромные амбиции, вполне основанные на своих национальных интересах. Всегда есть какие-то нюансы. Но глобально, на политическом уровне, на высшем политическом уровне и на экономическом уровне у нас, в общем-то, всегда было понимание, чего мы хотим добиться. Другое дело, нынешняя обстановка в мире, она, собственно, и Россию, и Китай сближает внешнеполитически. Вот в чем здесь основная новость. А экономически мы просто движемся по намеченному треку. Например, я могу привести цифры прошлого года. Вот у нас принято было раньше все время ругаться, что мы, значит, торгуем commodities, и у нас сырьевая экономика, но в этом году все поняли вдруг внезапно, что это основа национальной безопасности. Да? И в данном случае видно, что в прошлом еще году Россия, если я не ошибаюсь, продала углеводородов Китаю на 40 миллиардов долларов, если я сейчас ничего не путаю. И на эту же сумму были приобретены нами импортированные товары технологические, то есть это автомобили, станки, смартфоны и прочие продукции китайской промышленности. Так вот, я не сомневаюсь, что как-нибудь лет 5 назад кто-нибудь уже бы стал говорить, что вот, понимаете, китайцы производят, а мы не производим. Но дело в том, что, во-первых, мы тоже производим, во-вторых, мы используем китайский опыт во многом. И, в-третьих, этот обмен, он взаимовыгоден, потому что Китаю удобно покупать углеводороды по такой цене. И самое главное, это надежный поставщик. Дело даже не в цене, а в том, что мы политически близки. А нам, в общем-то, вполне удобно где-то использовать китайскую промышленность, потому что Китай — это одна из немногих стран с замкнутым циклом, да, и, в общем-то, только, пожалуй, Северная Корея может стать рядом как-то. А все остальные страны, как мы понимаем, они очень сильно включены в глобальные цепочки и часто не могут просто произвести все сами. В Китае такие проблемы тоже есть, но они не критичны. И поэтому они могут произвести многое, чего другие просто не могут сделать. Мы этим пользуемся, это вполне взаимовыгодное сотрудничество. Здесь вот как раз нынешний год, он в этом плане не стал революционным. Наоборот, мы ускорили трек торговли энергоресурсами, взаимовыгодный, опять же, подчеркну этот момент, в этом нет никакого негатива в данном случае. И, соответственно, усилились цифры. Но решение, вектор был выбран не вчера. И вот этот вот договор, собственно, не случайно всеми специалистами называется основой наших отношений, потому что именно он поставил ключевую основу. Мы друзья, мы добрые соседи и стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству. Вот это основной лейтмотив этого договора. Во всех сферах, не только в экономике. Просто политика сейчас такова, что мы сближаемся еще и как две страны, которые держат свое слово. Но это уже другой разговор. Вот. А так, в целом, я бы сказал, что никакого революционного движения не происходит. Происходит поступательное эволюционное развитие с ускорением темпов в силу текущей конъюнктуры цен энергоносителей и того, что наши рынки смещаются на восток объективно, да, а в целом ничего нового для Китая и России не происходит. Просто есть же еще вопросы параллельного импорта, да, здесь вот этот момент влияет на статистику, но это некая, я думаю, временная вещь, да, то есть просто мы перестраиваем свои цепочки. А именно двусторонние отношения, они абсолютно стабильны в этом плане, это, мне кажется, основное наше достижение и нашей дипломатии, и китайских товарищей, и взаимного диалога, потому что в нынешних условиях количество провокаций, которые происходят, да, в обе стороны, оно зашкаливает. То, что мы на них не поддаемся, ни Китай, ни Россия, а наоборот планомерно работаем, мне кажется, это и есть главный итог вот наших нынешних отношений.
Ну вот, кстати, вот то, о чем вы упомянули, да, тот фактор о том, что очень много есть спекуляций на тему двусторонней торговли, в частности, когда говорят о том, что о номенклатуре товаров, о том, что Россия поставляет в Китай якобы вот только сырье и приобретает взамен высокотехнологичные продукты. Ведь большая часть источников данной информации, они находятся в недружественных как нам, так и Пекину странах. И, кстати, не только об этом они пишут, ведь очень же много на этот счет спекуляций и по поводу якобы имеющихся у Китая чуть ли не территориальных каких-то амбиций по отношению к нашей страны и к стране, и там о том, что вот-вот сейчас в какой-то момент китайцы начнут почему-то вдруг пытаться давить на всех соседей, в том числе и на нас, для того, чтобы там изменить границы и прочее. В этом году подобного рода информации стало все больше и больше. Вообще, вот что на этот счет думает в самом Китае? Как они реагируют вот на подобного рода вбросы и провокации?
Смотрите, Китай большая страна, у нее есть несколько каналов общения с миром, да. Если брать официальный канал, то там вообще нет этого дискурса. То есть у нас нет территориальных претензий, это одна из базовых точек отсчета наших отношений в официальной плоскости. Конечно, в соцсетях можно увидеть разное. Можно увидеть и фразы «Владивосток – китайский город» и что-нибудь подобное. Но как бы в соцсетях вообще можно что угодно
увидеть.
Да,
я тут даже уже не про только, соцсети говорю,
не только
про
вполне китайцами, да, а есть
официальные печатные издания западные. Вот о чем
речь. Западные печатные издания здесь не являются, как мы понимаем, надежным источником. Точнее говоря, это идеологическое оружие, а не источник информации. Просто дело в том, что я объясню, если позволите, я потрачу 2 минуты и объясню, почему вообще возник этот дискурс. Да,
да, вот именно об этом и речь у нас как раз.
Дело в том, что наши отношения развиваются, можно считать их с 13 века, можно считать их с 17 века. С 13 века мы впервые встретились как народ, то есть монголы притащили, простите такое слово, русский полк в Пекин. Да? Потом, значит, после того, как в Китае воцарилась империя Мин, мы начали потихонечку пересекаться по вопросам торговли. Первое известное посольство – это 18 век, 1618 год. И вот эта знаменитая китайская грамота, принесенная в Москву и никак не прочитанная, поэтому мы не узнали о желании китайского императора с нами торговать, то есть вовремя не перевели. А потом уже при Цинах, при Цинской и Маньчжурской империи у нас возникает на границе, обе империи достигают одной точки на границе, в местности Албазин, которая была изначально даурской местностью, всех дауров, как мы знаем, истребил товарищ Хабаров, поэтому там стояли наши, так сказать, посты, и китайцы на них наткнулись, и дважды было так называемое осада Албазина, в результате которой мы вынуждены были оттуда уйти по Нерчинскому договору 89-го года. Это все такие первые контакты на границе, которые, понятное дело, были имперскими, поэтому они были такими взаимными претензиями завязаны. И в конечном счете эти претензии закончились в нашу пользу в 1860 году, когда, собственно говоря, ослабленный своими внутренними процессами Китай и внешними интервенцией Британии в опиумные войны, вынужден был нам уступить границу по берегу Амура в нашу пользу. Вот. И, собственно, оттуда, из этого, так сказать, как считают китайцы, неравноправного договора, и возникают все вот эти вот спекуляции по поводу того, что вот мы сейчас вернем наши земли, которые там тогда-то были отторгнуты. Но дело в том, что это все касалось Цинской империи, которая, вообще говоря, она закончила существование свое в 12 году. И это первый тезис. Второй тезис: китайцы гораздо больше нам благодарны за советский период, чем держат на нас зло за имперский период. Это, в общем-то, однозначно так. И только количество китайских туристов в питерских ленинских местах может об этом свидетельствовать. Да? Вот. Но дело в том, что поскольку история большая, и людей много, и люди, которые наткнулись на эти данные, допустим, в китайских соцсетях, они могут повести какой-то разговор на форуме, который потом переписывается в дружественных нам западных изданиях, вот, и разгоняется как некое враждебное к нам отношение. Плюс еще есть же...
Очередная профессора. Такая антинаучная, антиистерическая, конечно, спекуляция, подкинутая Западом.
Историю. Это же обычная вещь. Люди не знают историю. Люди, посмотрев на китайские карты цинского периода, начинают кричать, что вот смотрите, вся Бурятия китайская. Ну, давайте, давайте еще тугу назовем.
Уже упомянули о советском периоде нашего взаимоотношения. И, да, собственно говоря, на следующей неделе же 20-й съезд Коммунистической партии Китая, раз уже говорим об этом. Да. И многие говорят о том, что съезд будет судьбоносным, в том числе и для внешней политики страны. Насколько зависят российско-китайские отношения от китайских внутриполитических аспектов, скажем так?
Хороший вопрос, спасибо за него. Ну, дело в том,
у
что,
нас, к сожалению, остается же, всего три минутки, но я предлагаю на следующей неделе закончить, если не успеем.
Давайте, да, доведем на следующей неделе, сейчас продолжить. Буквально вкратце. Я скажу одну фразу, и на ней пусть наши слушатели думают об этом до следующей недели. Китай очень неоднородный по своей структуре сосед, и поэтому политические, внутриполитические трудности, они, как правило, не отражаются быстро на внешнем контуре. Но они, конечно, там есть, их очень сложно изучать сейчас, но это наша задача как специалист, поэтому какие-то свои мысли на этот счет я в следующий раз могу озвучить. Вкратце, мы не должны бояться по поводу съезда за наши отношения. Съезд, он определяет именно вектор развития самого Китая, и причем его сделали судьбоносным скорее внешние интриги, чем внутренние проблемы. Вот. Но это тема очень большая, про этот съезд будет говорить абсолютно все ближайшие месяцы, я думаю, поэтому мы еще успеем это обсудить уже постфактум. Мне кажется, вот так будет мудрее.
Ну, я не могу вот не поддаться соблазну, и не могу удержаться и не спросить, а насколько, в принципе, да, внутриполитическая динамика китайская, она соотносится с внешнеполитической китайско-американской динамикой. Вот у нас теперь же точно остается чуть больше минуты. Да, давайте я об этом, наверное, скажу.
Это очень модный сюжет, я предлагаю перенести его на следующий раз.
Ну, в общем, ничего хорошего, я так понимаю.
Мы тут столкнемся с кучей подводных камней, которые не разобрать за 30 секунд.
Ну вот даже этот ответ показывает о том, насколько в конструктивном ключе развиваются наши отношения с Китаем и насколько, в общем-то, как сказал наш собеседник Виктор Башкеев, китаист, научный сотрудник Института Китая современной Азии Российской Академии Наук, мутными являются китайско-американские отношения. Ну, продолжим этот разговор. Виктор, благодарим вас, спасибо большое. Продолжим этот разговор обязательно на следующей неделе. В следующее воскресенье, это получается у нас 16-е, да, число, 16-го числа будет 20-й съезд Коммунистической партии Китая. Очень много вопросов внутриполитического вектора развития Китайской Народной Республики, которые, естественно, скажутся и на внешнеполитическом контуре, как мы сказали, будут обсуждаться, будут приняты решения, об этом мы расскажем обязательно. Ну и если резюмировать, позволю себе коротко это сделать, у нас еще остается чуть-чуть времени, как подчеркивают руководители наших стран и эксперты, да и все цифры, которые приводятся и нашей статистикой, и китайской статистикой, и международной статистикой, показывают о том, что 2022 год действительно, несмотря на все эти перетрубации и на все то, что происходило предыдущие 2-3 года в контексте пандемии и прочего, является прорывным и совершенно точно историческим для наших отношений и политических, и экономических. И я так понимаю, что является очень хорошей основой для более тесного сотрудничества по всем остальным направлениям. Об этом теперь уже мы точно расскажем на следующей неделе. Олег, я думаю, будем завершать уже.
Да, о российско-китайских отношениях, их состоянии и перспективах на современном этапе. Автор программы «Разворот на Восток», советник генерального директора медиагруппы России сегодня Турал Керимов. Спасибо.
Разворот на восток.